Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе АГИ. Революция, данная нам в ощущениях. Конференция под таким названием проходит в клубе «Билингва», но мы переместились в дружественный клуб АГИ. Конференция «Банное чтение» проводится новым литературным обозрением, журналом и издательством. Есть расшифровка «Революция, данная нам в ощущениях. Антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций». Вот о том, что все это значит, сегодня мы будем разговаривать с главным редактором издательства и журнала «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой. За нашим столом историк Николай Митрохин, поэт Татьяна Щербина, философ-историк культуры Михаил Ямпольский, профессор Нью-Йоркского университета, филолог и историк литературы Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, Артемий Магун, философ, доцент Европейского университета в Петербурге и Смольного института, и Виктор Живов, историк, филолог, Калифорнийский университет Беркли. Можно говорить о революции социальной, можно говорить о революции политической, можно говорить о культурной революции, о различных трансформациях. Какой лично вам смысл близок и о какой революции предпочитаете рассуждать вы?
Давайте я уточню просто, да, в ответ.
Артемий Магун.
Революция – это, как сегодня вот Ханс-Ульрих Гумбрехт вкратце описал, это, вообще говоря, понятие новое, которое возникло в конце XVIII века, вот в своем нынешнем значении. Раньше это означало круговорот, цикл фортуны, постоянное круговорощение земных дел. И только в период Французской революции, собственно, закрепилось новое значение. Уникальное событие, которое меняет ход истории. В этом смысле оно, как уже ясно, да, было политическим, да, смысл политический, ну, как сказать, world historical, мировоисторический, да, мироисторический, но в переносном смысле дальше можно говорить о научных революциях, культурных, но это уже будет переносный смысл.
Артемий Магун, спасибо. Николай Митрохин?
Для меня революция в первую очередь носит социальный характер, то есть изменение соотношения между различными группами населения, захват власти, присвоение власти какими-то группами, которые раньше находились либо в оппозиции, либо не были представлены должным образом. И в этой ситуации я рассматриваю, как сотрудники аппарата ЦК КПСС 70-х годов рассказывают о своих родителях, и мы видим, как то поколение революционеров, которое захватило власть в 17-м году и образовало политический класс, известный нам как номенклатура, сохраняет преемственность и контроль над властью и в своих детях 5 десятилетиями позже.
Спасибо. Николай Митрохин. Андрей Зорин.
Я не участвую в конференции и здесь представляю просто, так сказать, наблюдателя со стороны. Мне представляется, что революция – это, прежде всего, психологический опыт человека, участвующего в том или ином событии значимом, которое он таким образом осмысляет, которого он боится, на который он надеется и так далее. И во вторую очередь научная концепция, позволяющая ретроспективно тот или иной набор событий в той или иной области жизни таким образом назвать и оценить.
Андрей Зорин, Татьяна Щербина.
Да, но я тоже не участвую в конференции, я тоже наблюдатель. Но мне кажется, революция – это, в общем, наиболее, так сказать, для меня значимая – это революция в сознании. Да? Ну, она, как правило, происходит постепенно. Бывают такие периоды, когда она происходит действительно революционным образом. Ну, скажем, там сейчас в астрономии происходит революция. На такой обычный взгляд кажется, что революция была, когда Гагарин полетел в космос. Ну, в каком-то смысле, да. На самом деле сейчас происходит гораздо больше революция, чем происходило тогда. Но это уже как бы обывателю, да, человеку специально этим не интересующемуся, это даже неизвестно, что происходит. Ну, потому что просто открываются какие-то вещи, которые могут очень сильно изменить нашу жизнь. Что касается социальной революции, то в России вообще, это история России, это история, так или иначе, история революций, которые назывались по-разному. Там восстания, дворцовые перевороты, ну, то есть разный масштаб там может быть. Но желание все время вот что-то начать с нуля, начали, сделали, не понравилось. Так, не понравилось, надо все это разрушить. Ну, до основания затем. Сейчас мы теперь все поняли как надо, сейчас будем по новой. То есть вот эта революционная такая парадигма, она в России, мне кажется, как раз основополагающая.
Спасибо, Татьяна Щербина. Виктор Маркович Живов, пожалуйста.
Что такое революция? Надо выяснять из того, как употребляется это слово. Оно употребляется в нескольких разных значениях. Этим словом обозначается событие, часто, которое привело к радикальному изменению в жизни, или этим словом может обозначаться какой-то достаточно длительный процесс, ну, какая-нибудь там научная революция. Это не в один день случилось, это заняло несколько десятилетий, но то, что привело к кардинальному изменению жизненных условий. Жизненных условий данной страны или жизненных условий человечества – это то реальное употребление, с которым мы сталкиваемся в современном, в частности, в современном русском языке, так же, как и в любых других европейских языках. Поэтому мы можем говорить о культурной революции, социальной революции и так далее. Я, например, сегодня говорил о дисциплинарной революции. Это тоже такой тип революции, хотя это явно не событие, которое произошло в один день, или нельзя даже сказать, в каком именно году оно началось и в каком кончилось.
Спасибо, Виктор Живов. Михаил Ямпольский.
Да, ну тут уже как бы много сказано, я согласен с этим. Я просто хочу добавить один момент, который мне кажется важным. Бывают трансформации глубокие, связанные с экономическим кризисом, который меняет жизнь людей, или с войной, с оккупацией и так далее. Но мне кажется, что революция отличается от таких глубоких трансформаций тем, что она связана с определенным слоем людей, которые принимают в ней сознательное участие и которые придают бунту, мятежу, волнению, неопределенности ситуации характер определенной идеологической законченности и определенного идеологического проекта. Просто, так сказать, там кого-то скинуть, сменить и так далее, этого недостаточно, мне кажется, чтобы... Хотя это может быть очень глубокая трансформация, но есть за этим какой-то проект, который создает отличие революции от других глубоких трансформаций. И я, конечно, согласен с тем, что это в значительной степени связано с передачей власти другой группе населения и к изменениям отношений власти в обществе.
Спасибо, Михаил Ямпольский. Ирина Прохорова.
Ну, собственно, я хотела бы подчеркнуть тот подзаголовок, который стоит в нашей конференции. Все запоминают, естественно, слово «революция» настолько магическое, что, соответственно, там данные нам ощущения их и дальше не читают. А главное это для нас – это именно антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций. И, собственно, наша задача была попробовать поговорить вот о разных вот подобных аспектах, связанных с понятием революции, и показать, что именно вот такой подход, антропологический подход, способен обсуждать этот феномен с самых разных точек зрения. Эта конференция возникла как логическое продолжение большого количества исследований, которые ведутся в НЛО, в журналах его и издательстве, спецномера, которые связаны с изучением недавней истории, собственно, настоящего, сама идея изучения эпох транзитных или эпох разломов, дискретных, когда вот, да, так сказать, какие-то явления становятся наиболее явно, очевидно проявляются. Вот, собственно, совокупность всех этих проблем и, собственно, ложится в наше банное чтение. Хочу напомнить, что предыдущее банное чтение, оно назывались «Конструирование уходящего. Опыт изучения недавней истории». По мотивам этой конференции в результате большого количества дебатов сформировалась вот нынешняя конференция. Интересно само действительно феномен, что такое революция, потому что этим словом теперь называется все что угодно. А что это за феномен, понятие в нынешний момент, и как можно изучать вот такие глубокие фундаментальные изменения с точки зрения антропологического аспекта?
Спасибо, Ирина Принтина. Я только, видимо, должна пояснить, что банные чтения не имеют отношения к бане, а имеют отношение к банному переулку, в котором некогда находилась редакция Нового литературного обозрения.
Хотя, я бы сказала, накал страстей, который обычно царит на банных чтениях, уже вполне может отсылать и к банному духу. Жарко, страстно и так далее, а с другой стороны весело, поскольку мы стараемся все-таки исповедовать идеи веселой науки и стараться делать научную серьезную конференцию максимально увлекательной.
Ирина Прохорова, спасибо. Вы знаете, друзья, я вам задам совсем простой вопрос. Революция – это плохо или хорошо? Андрей Зорин.
Старый анекдот, когда говорят, хороший люблю, плохой нет. Бывают революции замечательные, приносящие огромное освобождение людям.
Например?
Бывают американская революция, английская революция. А бывают революции, за которыми идет волны террора, насилия, человеческого уничтожения и так далее. Революция 17-го года, культурная революция в Китае. И так далее. Ретроспективно можно судить. Бывают революции, в которых есть сложным образом сочетаются и позитивные изменения и негативные. Великая французская революция, пример такого рода.
Для кого-то плохо, для кого-то хорошо.
Да.
И одна и та же революция.
Это, разумеется, справедливо. Это зависит от твоих идеологических позиций.
И от того, что ты испытал на своей шкуре от этой революции.
Виктор Живов и Андрей Зорин. Свобода в клубе АГИ. Революция, данная нам в ощущениях.
Я хотел просто задать вопрос.
Да, поскольку, Михаил Ямпольский.
Как я понимаю, проект возникал из номеров журнала, связанных с новейшей историей, и вы вас интересовали какие-то ключевые годы в смысле трансформации социальной реальности российской. Вот то, что произошло в России на рубеже 90-х годов, там, скажем, это была революция или это не была революция? Хотя трансформации очень глубокие. Можно считать, что мы пережили революцию или никакой революции в действительности не было?
Михаил Ямпольский, Ирина Прохорова.
Наш вот специальный проект НЛО за прошлый год, про 90-й год, он, собственно, назывался 1990-й опыт изучения недавней истории. Он, собственно, и была попытка показать, что это, в общем, действительно была революция. И более того, мы и там поднимали вопрос, что вообще можно считать революцией в современном мире и насколько классические определения данного понятия, ну, там, да, со времен Великой Французской революции, подходят под те глубинные трансформации, которые происходят во всем мире, в том числе и в России. Мне кажется, то, что мы исследовали и показали, вело к явлению, что действительно это была революция.
Когда любая реставрация, в принципе, любой термидор, поскольку он приводит к глубоким изменениям, тоже может считаться революцией или нет?
Термидор – не часть революционного процесса, как показано. Это определенная фаза революции. И реставрация тоже.
Михаил Ямпольский и Андрей Зорин, спасибо. Артемий Магун, пожалуйста.
Это моя тема. Я про нее написал книжку, она сейчас в типографии. Называется «Отрицательная революция». И статья, анонсирующая эту тему, была как раз в НЛО опубликована. Вот, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить за это в 2003 году. Я считаю, что да, это была революция. Ну, отвечая сразу на вопрос Михаила, ну, это была ближайшим образом революция по очень простому признаку, это было эмансипаторное движение, да, это не была контрреволюция по своей форме, это была народная массовая мобилизация против репрессивной власти, основывающаяся на очень творческих, нонконформистских лозунгах. Конечно, это была революция в этом смысле, но у революции есть еще второй критерий, о котором вот тоже было уже сказано, она должна быть глубокой. Оранжевые революции, так называемые в странах СНГ, не являются революциями в строгом смысле слова, потому что это были явления, ну, как говорят марксисты, надстроечные, да, то есть, ну, сменилась элита какая-то, там не было глубокой социальной трансформации. Тем не менее, у революции, вот такой, действительно, у революционной контрреволюции, которая была перестройка и ее следствие, есть специфика. Она была не идеологической революцией, то есть идеология, которая там была, была просто заимствованной у мейнстрима западного обычной либеральной идеологии или идеологии возврата к какому-то традиционному прошлому. Но революция по определению совершенно не обязана быть каким-то прорывом в светлое будущее. Революция, как она задумывалась в период французской революции и как она проживалась людьми французской революции, несла в себе очень сильный заряд, собственно, негативный, отрицательный. Это была борьба с несвободой, борьба с авторитетом, борьба с сакральными иномирными формами власти. Бунт против этих форм власти, собственно, и составляет революцию. То, что показала революция 80-х-90-х годов в России, она имела отзвуки по всему миру, вот этот отрицательный момент, да, она выявила, может быть, с наибольшей четкостью то, что уже не так четко содержалось в революциях прошлого. Взрывной отрицательный характер революции. В ней не было произведения, в ней не было позитивных идей, но она глубочайшим образом трансформировала общество, да, введя в него вот этот негативный, отрицательный, разрушительный момент. И сегодня мы продолжаем жить вот эту пореволюционную эпоху, когда светлого будущего нет, но революция тем в каком-то смысле глубже и тем трагичнее.
Артемий Магун. Татьяна Щербина готова продолжить дискуссию?
Для меня первично слово, то есть вот слово «революция» сегодня употребляется очень часто. То есть это слово заряженное, да, оно не безразличное. Вот сегодня произнеси это слово, оно для всех что-то значит. Да, я считаю то, что произошло в России революцией, ну, я имею в виду в 91-м году, но тогда ни разу никто не употреблял этого слова. Тогда слово «революция» было заряжено отрицательно. Это революция была 17-го года, да, то есть люди, которые ее делали, они, ну, ельцинскую я имею в виду, как бы, да, то есть все, что сегодня на самом деле есть хорошего, да, сегодня как бы уже это все возврат как бы к советским каким-то ценностям, а все, что хорошее было сделано, это все, что было сделано, естественно, Ельциным. Так что, ну, это была революция, но слова не говорилось.
Для многих людей это неестественно.
Хорошо, ну для меня, естественно.
Сразу подпишусь.
Ну, отсутствие, это свободный выезд за границу, рыночная, так сказать, экономика там, или отчасти рыночная, ну и так далее. Но не будем об этом. Слово, я говорю. То есть тогда слова не было, явление было, а слова не было. Значит, сегодня явления нет, а слово постоянно. Оранжевая революция, бархатная революция, революция роз, революция тюльпанов. И все в это вкладывают разный смысл, ну, понятно. Как писал Пастернак о Блоке в свое время в связи с отношением Блока к революции, он ждал этой бури, встряски ее огневые черты, боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи. Штрихи, да, да, боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи. Значит, вот эта боязнью и жаждой, вот это сначала, наверное, возникает как настроение. И вот это и есть революционное настроение. А все остальное, там, верхи, низы, хотят, не хотят, могут, не... это какое-то вторичное уже. Но вот это настроение, когда оно зарождается, это значит, что вот эта тема революционная, которая может кончиться совершенно разными вещами, не обязательно, что это кончается революцией, но это означает какие-то предчувствия каких-то изменений таких или других. И сегодня, я говорю, это слово, оно очень на острие.
Спасибо, Татьяна Щербина. Николай Митрухин хотел добавить.
Революция для меня лично имеет нейтральный смысл, описывающий процесс. Наделять хорошими или плохими характеристиками каждый берется, исходя из своих взглядов. Мы можем посмотреть какие-то действительно объективные последствия в виде массового террора, конечно, это скорее негативное значение имеет. Но что касается упоминаемых сегодня цветных революций на постсоветском пространстве, на мой взгляд, это слово правильно описывает произошедший процесс. Там действительно в этих странах произошли, возможно, не столь заметные московской публике изменения, так сказать, но весьма ощущаемые жителями на практике. Я думаю, что использование термина «цветные революции» в негативном смысле в России, в общем, оправдано с той точки зрения, что с точки зрения современной политической власти в России это, конечно, негатив. Но для народов этих стран, скорее, это положительное явление.
Николай Митрухин, Ирина Прохорова.
А вот как раз очень интересно, когда определяют революции, то отказ, например, в революции в 91-м году или оранжевом, там всякие другие цветных революции, как ни странно, не было связано с большой кровью. Потому что в некотором представлении, вот таких якобы классических, это должно быть море крови, ужас, термидор, там кошмарный, да, с отрубанием голов и так далее. И если революция 17-го года это имело все в изобилии, то вот те глубинные трансформации, недаром у нас под заголовки слово именно трансформации, они, как правило, были почти бескровные. Отсюда сразу, да, возникает некоторое сомнение в их подлинной революционности. Вот здесь и хочется понять, а что мы понимаем под этим словом? Я не могу никак с Артемом согласиться, что не было никакого проекта будущего в конце 80-х годов, когда люди выходили на баррикады, на демонстрации полумиллионными, да, в составе полумиллиона, по крайней мере, каждый раз. Более того, если люди не выражали свои желания так, как это было в учебниках по истории французской революции, это не значит, что этого проекта не было. В этом смысле, может, мы скорее заложники классических представлений. А, видимо, мир настолько меняется, да, что способы самих трансформаций, наверное, да, подвергаются радикальным переменам. Значит, все классические штуки, что лететь головы, льется кровь, брат, какие-то трибуны, брат на брата и так далее. Возможно, что происходит какая-то эволюция в самом обществе мировом, где такие формы уже совершенно не нужны. Мне кажется, что вот здесь, может быть, и пролегает довольно существенная разница между нашими, так сказать, представлениями и концептуализацией вещей и тем, что происходит в современном мире, не только в России.
Ну, спасибо, тогда, Ирина Прохорова.
Дворцовая революция абсолютно возможна. Потому что все, что осуществляется, осуществляется Ельциным, сначала Гайдаром там, и так далее. В принципе, слои, которые находятся у власти, постепенно трансформируют страну. Но я тогда хочу спросить у Вити Живого, например, Петр Первый, который глубоко трансформировал Россию, может считаться его правление революцией или нет?
Это вопрос Михаила Ямпольского и Виктора Марковича Живого.
Пушкин считал Петра Великого революционером. У этого был свой смысл. У Петра, конечно, была идеология и был проект будущего, очень радикально менявший. Так что я думаю, что могут быть революции сверху. И в отличие от того, что здесь говорилось, я не думаю, что революция должна иметь какую-то ясно сформулированную оригинальную идеологию. Вот мы в 2008 году живем, 40 лет назад произошла студенческая революция в разных частях мира, прежде всего в Париже. Сказать, что в этой революции была какая-то идеология, как сейчас требовала от революции 91-го года коллегами ГУМ, мне кажется, невозможно. В конце концов, это была идеология, старая либертинистская идеология. Все, что говорили студенты, было давным-давно известно. Дело не в идеологии, а в страсти. Дело не в идеологии, а в том, насколько это меняет жизнь. В 91-м году, я думаю, что Ельцин не был Петром Первым. У него было много симпатичных черт, но у Петра было мало. Но вообще их мало что объединяло. Это не было то, что сделали там Ельцин и Гайдар. Все-таки у этого движения мы можем спорить, какой социальной поддержкой оно располагало, но это было довольно массовое движение. Массовое движение, которое хотело и думало, когда кончится эта чертова советская власть. Что там наступит потом, разные люди представляли очень плохо. И проекты у разных людей явно были разные. Но надежды покончить со старым были общие.
Возможна революция при сохранении власти у той же властной номенклатуры. То есть вот тут было сказано, что как бы после 17-го года была преемственность бесконечная одного и того же слоя, который владел властью в стране, который, собственно, не был уничтожен, низвергнут и так далее. То есть революция типа революции Петра или революции Ельцина, хотя это несравнимые вещи, конечно, сохраняет по существу ту же структуру власти при изменениях. Тот же монарх, то же распределение властных функций и так далее. И это можем мы все-таки считать революцией. То есть любая трансформация культурная, социальная, может быть революцией даже при сохранении власти в тех же самых руках и у того же самого слоя.
Структура власти очень изменилась.
Да, но изменилась,
очень
конечно, изменилась. Да, но все.
Михаил Ямпольский и Виктор Живов. «Свобода в клубе АГИ. Революция, данная нам в ощущениях. Антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций». Конференция под таким названием проводится издательством «Новое литературное обозрение». И за нашим столом сегодня его главный редактор Ирина Прохорова, историк Николай Митрохин, поэт Татьяна Щербина, философ-историк культуры Михаил Ямпольский, профессор Нью-Йоркского университета, филолог-историк литературы Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, Артемий Магун, философ, доцент Европейского университета и Смольного института в Петербурге, и Виктор Марч Живов, историк, филолог, Калифорнийский университет Беркли. Мы вернемся после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Пензенской области еще несколько сектантов-затворников готовы выйти из землянки, где они живут с ноября прошлого года, в ожидании конца света. В ходе переговоров властей с сектантами достигнута договоренность, что землянку покинут 5 женщин, одна из них с маленьким ребенком. В пятницу из укрытия добровольно вышли 7 женщин. Они покинули подземелье из-за обвала грунта, вызванного таянием снега. В Шалинском районе Чечни на местной свадьбе поздно вечером в субботу в результате взрыва гранаты пострадали 19 человек. Милиция расследует обстоятельства случившегося. Иракские власти продлили введенный в четверг комендантский час в Багдаде на неопределенное время из-за продолжающихся столкновений между шиитскими боевиками и правительственными силами. В столице Сирии, Дамаске, завершается двухдневный саммит арабских стран. Президент Сирии Башар Асад, выступая на форуме, отверг обвинения в том, что его страна мешает урегулированию политической ситуации в Ливане. Госсекретарь США Кондолиза Райс напомнила израильтянам и палестинцам об их общей ответственности за ситуацию в ближневосточном регионе. Райс выступила в Иерусалиме, где проводит переговоры с представителями Израиля и палестинской автономии. В Зимбабве оппозиция объявила о победе своего кандидата на состоявшихся в субботу президентских выборах. Подсчет голосов, однако, продлится несколько дней. Оппозиция обвиняет власти в стремлении подтасовать результаты голосования. В секторе Газа в результате удара израильской авиации в ночь на воскресенье убиты 2 палестинских боевика. В Польше президенты и премьер договорились о том, что парламент страны ратифицирует соглашение о реформе Евросоюза, подписанное в декабре в Лиссабоне.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «АГИ». Революция – данные нам в ощущениях. Антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций. Конференция под таким названием проводится в Москве журналом и издательством «Новое литературное обозрение». За нашим столом его главный редактор Ирина Прохорова, историк Николай Митрохин, поэт Татьяна Щербина, Михаил Ямпольский, философ, историк культуры, профессор Нью-Йоркского университета, филолог и историк литературы Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, философ Артемий Магун, доцент Европейского университета и Смольного института в Санкт-Петербурге, и Виктор Маркович Живов, историк, филолог, Калифорнийский университет Беркли. Виктор Маркович, вы хотели начать новый виток дискуссии?
Нет, я хотел кончить старый. Михаил Вениаминович тут спрашивал, может ли быть революция без радикальной смены элит. Ну, мы говорим об английской революции, правда? Английская революция, конечно, Карлу Первому отрубили голову, как известно, но элита осталась в значительной степени той же самой. Горбачева тоже отправили в отставку. Если говорить так, если применяться к изменениям нравов, то это то же самое, что отрубить голову.
Виктор Живов и Артемий Магун ответить.
Уточнить просто почему-то Ирина Дмитриевна и Виктор Маркович. Мне приписали тезис о том, что у революции 90-х не было позитивного проекта, так это сказал Михаил Вениаминович. А я просто, наоборот, пытался отвергнуть этот аргумент, сказав, что это, тем не менее, была революция, хотя у нее не было стандартной идеологической программы по типу просвещенческой, которая была у революционеров французских. Конечно, у этих людей было видение будущего, но оно просто не было идеологией, да, оно не было неким идеолого-утопическим видением. Это было видение свободы, которое было достаточно неопределенно. И поэтому не было оригинально. Вот и все. Теперь в ответ на настойчивые вопросы Михаила Вениаминовича, такие провокационные, я хотел бы сразу как бы согласиться с тем тезисом, который у него, видимо, присутствует, но он специально его не высказывает. О том, что в революции нужно действие снизу, действие субъекта. Я об этом упомянул, когда пытался дать свое определение революции, именно вот в связи с перестройкой. Конечно, субъект должен осуществлять вот это отрицание, бунтуя против структур власти, активно их разрушая, уничтожая. Другое дело, что этот бунт, как никакой бунт, но и особенно политический, революционный, он не может полностью осуществиться. Поэтому, конечно, потом мы вдруг с удивлением видим, что, оказывается, ах, во Франции все тоже абсолютистское государство, как Токвиль пишет про французскую революцию. Или, ах, оказывается, в постсоветской России у нас второй эшелон элит вместо первого пришел к власти. Ну да, но это не значит, что ничего не произошло. Все произошло, но то, что произошло, не является объектно вечным.
Артемий Магун, Ирина Прохорова.
Вот мне кажется, что как раз, ну, будучи все-таки достаточно и очевидцем, и активным участником событий конца 80-х, начала 90-х годов. Мне кажется, что мы немножко недооцениваем степень вот оригинальности идеологических установок. Да, проекта будущего не было, но зато была очень утопическая, но тогда работающая модель, наоборот, воссоединение со старым. Изничтожение 70 лет как противоестественных, и вот эта норма возвращения к какому-то идеальному прошлому, который, конечно, никогда четко не выговаривался. Но я хочу заметить, и я думаю, не будучи специалистом по французской революции, не думаю, что и там выговаривалось все четко. В такие моменты скорее работают метафоры, некоторая вот страсть и общий вектор, нежели какая-то концептуализация жестко. Она наступает потом. И в этом смысле, мне кажется, было много интересного и оригинального в той ситуации, которая складывалась в конце 80-х годов. Что же касается сохранения элит, это тоже, мне кажется, довольно сложный вопрос. Все-таки элиты сильно изменились, а некоторые социальные слои просто появились. И более того, видоизменение элит очень часто происходило, что новые социальные страты возникали из смешения разных элит, да, которые уходили из своих ниш и создавали нечто новое. Тоже было бы интересно вообще поизучать, что произошло в
России. Я думаю, что изменения были значительно более радикальными, чем, может быть, нам кажется. Я уж не говорю о внешних видимых параметрах, но и даже внутренние все-таки сказать, что... Мы видим лица на экранах в парламенте, те же самые, которые мы видели 20 лет назад, нет. Мы не будем сейчас говорить, хорошие они или плохие, симпатичные или нет. Это все-таки совершенно другие люди и с другим, может быть, сознанием, собственно, так сказать, социальной принадлежности.
Ирина Прохорова, а я хочу спросить у Михаила Ямпульского, что вот так все плохо, да? То есть вы действительно оцениваете революцию 90-х как безнадежную?
Лена, вы, как Артем Магун, приписываете мне...
Вот я хочу, наконец, разобраться, кто первый сказал, что это неудачная революция?
Я ничего не сказал, что неудачная, я просто спросил, можно ли это считать революцией, или это не революция, а это какая-то трансформация. Вопрос, который для меня не ясен, все ли можно считать революцией, что приводит к глубокой социальной трансформации? Можно говорить, что Цезарь трансформировал Римскую империю, и это революция, что это глубокий революционер. Можно сказать, что Иван Грозный глубоко трансформировал социальные структуры русского царства, и что он революционер, там, введя опричнину, совершенно неслыханный какой-то социальный организм и так далее. Вопрос заключается только для меня в том, достаточно ли это, чтобы назвать это революцией. Может быть, да, может быть, нет. Это, я думаю, что вообще мы находимся в той области, в которой мы можем сами задавать для себя параметры. И поэтому, если мы задаем просто параметры глубокой трансформации, окей, это революция. Если мы задаем какие-то другие параметры, мы скажем, нет, это не революция. Зависит от того, я думаю, как мы просто для себя формулируем само понятие революции.
Глубокая трансформация, инициируемая снизу. Вот как вам такая поправка?
Мне кажется, что революция почти невозможна без очень интенсивного участия людей, не наделенных властью. Революция, которая целиком производится только теми, кто наделен властью, вызывает у меня какое-то сомнение. Хотя это может привести к глубочайшей социальной трансформации. Но я бы не назвал это просто революцией, хотя метафорически все, что связано с трансформацией, мы можем назвать революцией. Но просто когда Александр II освобождает крестьян, это величайшая как бы революция в жизни России. Назвать это революцией, я не знаю. Революция это была. Мы все-таки считаем, что была Октябрьская революция, Февральская революция, революция 1905 года. Но мы не считаем освобождение крепостных в России, хотя по значению это может быть гораздо больше, чем революция 1905 года или что угодно, обычно это не называется революцией. Это вообще вопросы, может быть, терминологические какие-то, но мне хотелось просто их прояснить для себя.
Да. То есть для вас события августа 1991 года революцией не являются?
Я не знаю.
Спасибо, Михаил Ямпольский. Татьяна Щербина, пожалуйста.
Я бы сказала вообще, что революция 1917 года это было ответом на 1861 год, отмену крепостного права, потому что отмена-то произошла, а то, чего от этого ждали, не произошло. Освобожденные рабы остались недовольны. Поэтому Александру Третьему пришлось закрутить там все гайки, а Николай II не справился с управлением. И, соответственно, это было продолжение. То есть неграмотное 80%, ну я цифры точно не знаю, неграмотного населения, живущего за чертой бедности, то есть чтобы вовлечь большинство населения в участие в общественной жизни. Вот что такое была революция 1917 года. Но во Франции, как якобинская диктатура, Термидор, значит, дело в том, что начиналось, это вообще жирондисты, так сказать, инициировали революцию во Францию, то есть либеральная партия, то есть которая хотела либерализировать общество. Но поскольку, когда уже начинается какое-то движение, начинается революция, побеждают всегда вот эти головорезы, потому что, естественно, якобинцы это были головорезы, просто бандиты настоящие. Они уничтожили всех этих жирондистов, просто всех этих членов партии Жиронда, там Жиронды, и как бы вроде они победили, но, к счастью, то есть Франция не была бы той страной, которую мы знаем, а была бы какой-нибудь совсем другой страной типа России, если бы якобинская диктатура продержалась и стала бы реальной властью. Но идеи жирондистов достаточно быстро победили, поэтому Франция и есть то государство либеральное, которое мы знаем и которое мы, то есть лично мы так любим.
Татьяна Щербина, я попрошу прокомментировать ее выступление, видимо, Артемия Магуна и Николая Митрохина.
Да, ну я вот с первой частью соглашусь, здесь интересный момент. Дело в том, что революция, вот это тоже Таквиль очень хорошо показал, она приходит после неких социальных изменений. Ну, или точнее, она где-то в середине в них включается. То есть какие-то изменения идут сверху, 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 социальная структура меняется, и вдруг наступает накопленный взрыв. Вот эти неосознанные вещи становятся вдруг осознанными. В этом смысле, да, социальные изменения, да, глубокие, но все-таки в революции очень важен именно этот символический момент. Момент вдруг прорыва и осознания новых форм, который дальше продолжает разрушительную уже, скорее, отрицательную работу, там, где до этого была работа конструктивная. Ну, а по второму тезису, ну, это вопрос идеологический. Для меня якобинцы были настоящими революционерами, жерандисты, между прочим, ответственны за сентябрьские убийства, ответственны за войну. Якобинцы отвечали на голод и запросы санкюлотов. Они были ведомыми совершенно политиками, которые имели сами все либеральные взгляды, такие же, как и жерандисты.
Артемий, могу возразить на то, что про 861 год. Когда я сказала вначале, что революция происходит в сознании, прежде всего, в 861 году указ-то был, а революции в сознании не было. Вот в чем дело, собственно.
Татьяна Щербина, Николай Митрохин.
Я себе представляю, действительно, Францию после 70 лет правления якобинцев, там камамбер по карточкам, заходишь в Ашан, только Кальвадос стоит. Хорошая картина. Жалко действительно страну в этой ситуации. Но если серьезно, конечно, не всякая революция приводит к большим жертвам. И я думаю, что когда революция сопровождается действительным переделом власти, происходит раздел между вновь пришедшими новичками и старой элитой. Для меня было большим удивлением, когда я обнаружил среди вот тех же сотрудников партийного аппарата 50-х, 70-х годов, что до трети из них составляли дети и внуки бывших священников, дворян, крупных предпринимателей, которые на самом деле были самыми стабильными сотрудниками партийного аппарата. Если кто-то и работал там 20-30 лет, то как раз дети бывшего дореволюционного среднего и выше среднего класса.
Спасибо за это уточнение. Я бы хотела послушать Виктора Марковича Живого.
Вообще говоря, мы должны смириться с тем, что слова употребляются так, как они употребляются. Что там сверху, снизу происходит. Но почему-то Пугачевский бунт или Пугачевское восстание никогда не называется революцией. Это было движение снизу, которое привело к существенным трансформациям в обществе. После этого власть в Петербурге уразумела, что она не пользуется массовой поддержкой. Такие иллюзии у Екатерины до Пугачевского восстания были. Это привело к очень важным переменам в политике. Тем не менее, мы это не называем. А революцию 905 года мы почему-то революцией называем. Там, конечно, произошло замечательное изменение в виде Октябрьского манифеста, которое даровало России различные элементарные свободы. Но это был эпизод в достаточно, развитии, которое не было с такими хиазмами, с такими разрывами. В этом смысле мы могли бы назвать это восстанием. Почему-то называем революцией. Ничего с этим не поделаешь. Мы должны как-то...
Октябрь называют переворотом теперь.
Теперь любят называть переворотом. Хотя февральский переворот никто не говорит, да? Вообще говоря, в языке есть какой-то смысл. Есть смысл, но нет логики, я бы сказал.
Спасибо, Виктор Живов. «Свобода в клубе АГИ. Революция, данная нам в ощущениях». Андрей Зорин, пожалуйста.
Если говорить о словах, то борьба за слова, как называть революцией, переворотом и так далее, или чем-то еще, это очень важная часть идеологической борьбы. Борьба за слова – это какое слово реабилитируется, о чем мы говорим и так далее. Поэтому что называть революцией, что не называть – это существенный момент. Поэтому можно смириться с тем, что что-то так называется, а можно против этого бунтовать, и иногда даже с успехом. Вот стали называть ужасно, на мой взгляд, неудачно Октябрьскую революцию переворотом, но, тем не менее, это прижилось, потому что зафиксированный узус словоупотребления. Но что касается... Все-таки мы говорим здесь в основном о политических и социальных революциях, но пытаемся их определить в каких-то культурных терминах. Не так давно, я бы совсем не специалист в экономической истории, но вышла книжка Мао и Белодубровцева «Великая революция от Кромвеля до Путина» с очень глубоким содержательным экономическим анализом экономических и государственных механизмов революции. В частности, там, как признак революции, приводится критерий фундаментальной слабости государства. Исчезновение государства в сущности. Тогда понятно, что отмена реформы 61 года не подходит под это определение, потому что они были осуществлены сильным функционирующим государством. В условиях 5 года государство было на грани исчезновения, поэтому его можно толковать так и так. В 17 году государство развалилось полностью, как и в 89-м и 91-м году. Очевидное исчезновение государства и действия политических элит в условиях несуществующего государства – это определение Мао и Белодубровцева, мне оно не принадлежит. По-моему, очень сильный и убедительный способ критерия анализа революции. когда государство исчезает на время.
Андрей Зорин и Виктор Живов.
Я бы добавил, что к началу самостоятельного царствования Петра Первого государство тоже исчезло. Да. Так что в этом смысле это была революция.
Спасибо, Виктор Живов. Ирина Прохорова.
Но к вопросу о словах, я хотела заметить, что то же самое можно привести в виде английской эпиграммы. Бунт никогда не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Да, в этом смысле мы еще понимаем, что некоторые исторические, да, последствия, они тоже связаны вот с этой, да, так сказать, ситуацией называния. Более того, можем вспомнить, как менялась ситуация оценки 91-го года. А сначала говорили о распаде СССР, потом о развале СССР. Да, совершенно изменением отношения хотя бы определенных групп к этому событию. Я думаю, что это происходит постоянный пересмотр, бесконечные отношения к этому событию того или другого ситуации. Я хотела просто сказать, что этим словом ведь называются не только политические трансформации, я имею в виду революции. Термин как научно-техническая революция, мне кажется, важнейший. И то, что мы наблюдаем последние 30-40 лет, особенно интенсивно в 90-е годы, когда новые технологии приходят одновременно с социальными трансформациями и во многом, может быть, провоцируют их, здесь еще интересный сгусток проблем. В некотором смысле, ведь ситуацию 91-го года или всех прочих там разноцветных революций обвиняли в том, что это были телевизионные революции, что они не настоящие, потому что все делалось в телевизоре. Это очень забавно, потому что, да, наверное, меняются вообще способы презентирования и осуществления подобных трансформаций уже в связи совершенно с новыми медиами и способами трансляции известий. И вот здесь-то, видимо, происходят какие-то совершенно новые веяния, потому что французская революция все-таки вполне осуществлялось довольно традиционных, я бы сказала так, медийных и технологических параметрах. Никаких революций там, изобретений чего-то невероятного, кроме гильотины, скажем так, не было. Действительно, это очень интересно, что с 70-х годов происходит еще какой-то тип революции, который нами осознается, но, мне кажется, не вписывается, возможно, в саму проблему обсуждения трансформации.
Ирина Прохорова, я бы сейчас хотела слово передать Татьяне Щербине и попросить ее прочесть стихотворение, которое недавно было написано, если я правильно понимаю.
Да, в феврале я написала стихотворение к очередной годовщине февральской революции. Просто мне представилась такая история российская в полутора рифмах. Эволюция, революция, девальвация и коррупция. Начинается демонстрация и кончается институция. И ломается вся конструкция, демо вдруг кротизация, на прилавках продукция, приво как батизация и почти реституция. Ну опять сатисфакция, а за ней экзекуция. Нации, о, нализация, как лизать, есть инструкция. И дезинтоксикация, и опять революция.
Спасибо, Таня. Спасибо, спасибо. Татьяна Щербина. Замечательно. Виктор Живов?
Я, пожалуй, что сказал бы по поводу того, что говорила Ирина Дмитриевна, что жизнь происходит в разных средах. Нынче жизнь в существенной мере происходит в телевизоре. Так что говорить, что какая-то революция телевизионная, ну да, ну телевизионная, потому что в телевизоре и происходит эта жизнь. Политическая жизнь происходит в телевизоре. Революция, как политическое явление, тоже там же происходит. Вот, пожалуй, что совсем у нас не упоминалось в этом нашем разговоре, а вещь, пожалуй, что не менее важная, чем все остальное. Это сексуальная революция, которая изменила жизнь цивилизованной части человечества не менее радикальным образом, чем октябрь, февраль и 1789 год вместе взятые.
Спасибо, Виктор Маркович. Живого. Татьяна Щербина.
По мнению двух российских ученых, фамилии которых я не берусь сейчас вам назвать, самая большая революция в истории человечества должна произойти в этом году. И они, даже эти ученые, написали, что 2008 год станет нулевым годом. Ну, наверное, многие об этом читали, что скоро, там, в мае или в июне, где-то в Швейцарии вводится в строй какой-то коллайдер. Я не знаю, что это такое. Нет, я не знаю, что это такое. Я только об этом читала. Ученые. Да, это ученые знают. Ускорение каких-то частиц. Речь идет о том, что это, грубо говоря, изобретение машины времени. Ну, не в том смысле, что прямо мы все тут сядем и куда-то поедем в прошлое, но какие-то частицы уже, по идее, должны, а дальше уже дальше больше. И вот они считают, что вот этот год станет нулевым, потому что это будет новая эра в истории человечества.
Спасибо, Татьяна Щербина. Андрей Зорин?
Да, я говорил, что революции бывают позитивные по своим эффектам и негативные, что слово само по себе нейтральное. Но что бы мне бы при всем при этом всех оговорках очень хотелось, Тот опыт революции, который я пережил, я рассматриваю как глубоко позитивный, при том, что многое происходящее мне не нравится, я счастлив, что он был в моей жизни, но мне бы искренне хотелось, чтобы он остался единственным. Еще одной революции на свою жизнь я не хочу больше.
Андрей Зорин, спасибо. Артемий Магун.
Большинство собравшихся здесь за столом солидарны вот, да, в верности событию перестройки и так далее, как событию освободительному и событию, которое все поменяло вокруг нас. Ну и для меня лично, я думаю, для многих это был какой-то и личный тоже освободительный импульс, импульс субъективации. Это очень важно. И мы должны сейчас в ситуации какого-то укрепления авторитарного строя пытаться бороться, ну и, по крайней мере, держаться этой субъективации. Теперь вопрос, конечно, стоит то, что будет дальше с революцией. Вот эта революция была очень важной, я повторяю, для всего мира. Она сделала мир единым, подвесила в мире все конфликты, превратила его в такой плавающий котел с очень сложными и неразрешимыми конфликтами. Но что будет дальше? Возможно ли новая, мощная, двигающая историю дальше революция? Или мы будем, вот как многие сегодня говорили, так сказать, плавать в этом котле вечно? Я думаю, что нет. Я думаю, что революция — это дело такое возобновляющееся, и оно постоянно отбрасывает нас все время вот к концу и началу. Постоянно оно будет это делать, и в этом смысле из модерна выхода нет.
Артемий Магун, Михаил Ямпольский.
Для меня это обсуждение было полезным, потому что оно показало мне, что мы готовы сейчас считать революцией практически любую трансформацию. А поскольку мы живем в мире сейчас ускорившейся трансформации, постоянной динамики, мы находимся в мире вот этой неопределенности, которая создается этим невероятным динамизмом изменений, то практически мы находимся в состоянии, которое можем все время называть революцией. Но если мы все время существуем в состоянии революции, то революция как событие исчезает. Она становится состоянием и перестает быть событием. Бесконечно происходит трансформация. Когда ты оглядываешься вокруг, ты видишь невероятную нестабильность всего вокруг себя. Люди все время существуют в состоянии тревоги, риска, экономической нестабильности, экологической нестабильности, бесконечных трансформаций. Я, например, считаю, что даже вся история вокруг изменения климата, эсхатологические идеи, которые витают повсюду и так далее, большинство отражают на каком-то невротическом уровне вот это состояние дестабилизации и динамизации мира, который, в принципе, можно считать состоянием революции, то есть отсутствием всякой революции одновременно, поскольку революция — это все-таки событие, а не постоянно длящееся состояние.
Михаил Ямпольский. Николай Митрухин.
Я думаю, что вопрос, который здесь витал, но не был озвучен, будет ли в России следующая революция, если да, то когда? На мой взгляд, Россию ждет в ближайшие там, 20 лет большая социальная революция, похожая на то, что произошло в 68-м году в Западной Европе и в Северной Америке, поскольку Россия нуждается в большой социальной трансформации, в большей гуманизации общества. И революция 68-го года была в первую очередь направлена на отказ от приоритета прав большинства на возможность обществу существовать, слушая себя, слушая те небольшие группы, из которых реально общество и состоит. В России сейчас такой сильный крен вправо, который очень напоминает американский консерватизм начала 50-х годов, который неизбежно закончится тем, что то, что сейчас родители, которым сейчас по 20, и которые себя воспринимают в качестве больших консерваторов, и таких людей очень много, их дети будут себя ощущать очень большими леваками, и то, что они рано или поздно выйдут на улицу и сделают мир таким, каким они его представляют, какой должен быть добрый, там, бла-бла-бла, такое будет.
Николай Митрухин, Виктор Живов.
Я тоже думаю, что так, как сейчас, без конца продолжаться не будет. Я боюсь, что я, конечно, уже не доживу до тех светлых времен, о которых вы тут говорили, когда следующее поколение после нынешних 20-летних, наконец, снесет этот новый фундаментализм. Но сказать, что мир живет в состоянии перманентной революции, как тут предложил Миша нам рассуждать, все-таки неправильно. Я не знаю, я все-таки живу относительно спокойно. Я не могу сказать, что я живу в постоянном напряжении от приближающейся экологической катастрофы или от того, что где-то там в Швейцарии кто-то что-то такое страшное выдумал. Вообще говоря, предвкушение конца света постоянно находит на человечество, более-менее независимо от конкретных исторических событий. Так что...
Потому что у вас тенюр.
Миша, у вас ведь тоже тренер, а вы в какой-то экологической напряженности. И уверяю вас, что Нью-Йорк, скажем, не хуже в экологическом отношении, чем Москва, так что ничего.
Виктор Живов, Ирина Прохорова.
Я думаю, что одна из прелестей жизни в той стране, в которой живу, именно в России, что она плохо предсказуема. И задним числом, да, мы все соглашаемся с тем, что никто не мог предсказать, что произойдет в конце 80-х годов, вопреки всему. Строились бесконечные планы на будущее, и, так сказать, апокалиптические или светлые, но один из них, так сказать, не осуществился. И все 90-е годы мы всегда ошибались, когда пытались, так сказать, да, что-то анализировать. Поэтому непонятно, будет, не будет, и что будет. Хочу только сказать, что мы сегодня говорим после первого дня конференции. Если у революции конец, не знаю, но у нас еще целых два дня, где мы можем эти и другие исходные приятные темы обсуждать до бесконечности.
Ирина Прохорова, «Свобода в клубе АГИ», «Революция, данная нам в ощущениях», «Антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций». Такую конференцию проводит издательство и журнал «Новое литературное обозрение». И за нашим столом были главный редактор НЛО Ирина Прохорова, историк Николай Митрохин, поэт Татьяна Щербина, философ-историк культуры Михаил Ямпольский, профессор Нью-Йоркского университета, филолог и историк литературы Андрей Зорин, профессор Оксфордского университета, Артемий Магун, философ, доцент Европейского университета и Смольного института, Санкт-Петербург, и Виктор Живов, историк, филолог, Калифорнийский университет Беркли. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение это основали студенты, которые потребовали от деканата улучшить...
Операция по наведению порядка в Басре – это борьба иракского правительства.
Во время разгона демонстрации оппозиционеров минская милиция задержала и литовскую
службу. У нас достаточно подтверждений того, что процесс таяния льдов над ледниковых шельфами...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также в средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 12005, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».